Da un'altra volta, ma
новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Симферополе сообщают о холерном вибрионе в реке Салгир. Правительство Крыма выделило почти 5 миллионов на погашение долгов по зарплате. Пусть Рай отправили акцию в защиту крымчанина Олега Сенцова в Нью-Йорке. Сейчас подробнее. В аннексированном Симферополе появились объявления о найденном штамме холерного вибриона в реке Салгир. Фотографии объявлений опубликовал в Фейсбуке местный житель Леонид Карпов. В объявлении сказано, что из-за обнаружения штамма в реке купание и ловля рыбы запрещены. На момент публикации подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма эту информацию не подтвердило. Нетоксикогенный штамм холерного вибриона не опасен для человека до той поры, пока возбудитель инфекции не вступил в контакт с токсигенным штаммом. В небольшом количестве нетоксикогенный возбудитель холеры практически всегда находится в водоемах. В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя просят профинансировать очистку русла реки Салгир из вышестоящих бюджетов. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма выделило 4 600 000 рублей на погашение долгов по зарплате работникам предприятия «Подсобное хозяйство Ялтинское». Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на сайте российского правительства. Основной вид деятельности предприятия – выращивание зерновых культур. С декабря 2015 года там ввели внешнее управление. В июле руководство Ялтинского обратилось в арбитражный суд Крыма с ходатайством о признании предприятия банкротом. Ранее российские власти полуострова сообщили о том, что работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты. В редакции российской радиостанции «Эхо Москвы» ранена заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр. Неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом. Она госпитализирована в Институт скорой помощи имени Склифосовского. По словам врачей, Фельгенгауэр в стабильно тяжелом состоянии, угрозы ее жизни нет. Как рассказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, неизвестный мужчина брызнул в лицо охранника из газового баллончика, а потом побежал по коридору редакции и напал на журналистку. В Министерстве внутренних дел России заявляют, что по предварительным данным нападение совершено из-за личной неприязни нападающего к журналистке.
Угрозы для жизни нет, но проникающее ранение в горло, очень много крови потерял. Мы видим бандитское нападение с ножом на заместителя главного редактора «Эхо Москвы». И это не первое нападение на журналистов «Эхо Москвы».
По предварительным данным, поводом для происшедшего послужила личная неприязнь. Значит, нами будет рассматриваться все версии случившегося. В настоящее время на месте происшествия, как вы можете видеть, работает оперативно-следственная группа.
Коллеги-журналистки удивлены такой трактовкой в МВД. Следственные действия продолжаются. В Нью-Йорке участницы российской панк-рок-группы Pussy Riot провели акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России по обвинению в терроризме. В ходе акции участницы группы развернули скрепленные степлером простыни с надписью «Free Сенцов» внутри жилого небоскреба Trump World Tower, расположенного в Манхэттене. Из простыней вылетели листовки с призывами освободить Олега Сенцова. На кинофестивале украинского кино, который 4 октября открылся в Варшавском кинотеатре «Кино Луна», прошла символическая акция с призывом к освобождению украинского режиссера. Мария Алехина и Ольга Борисова 25 августа выпустили видеоролик в поддержку Сенцова. В аннексированном Симферополе сегодня без света останутся несколько улиц. Электроснабжение отключат из-за проведения ремонтных работ компании «Крымэнерго», сообщила пресс-служба российской администрации города. Мера касается улиц Донской, Куйбышева, Стрелкового переулка, Чангарской, Приветной, Братьев Айвазовских и других, указано в сообщении. В графике плановых отключений на сайте «Крымэнерго» на 24 октября информации об улицах, на которых будет проводиться ремонт электрооборудования, нет. В аннексированном России и Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Днем около 18 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 11 градусов выше нуля облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к «Радио Крым Реалии». Напомню, что теперь нас можно слушать круглосуточно на нашем сайте в интернете «Крым Реалии». Также можете там читать текстовые материалы, в общем, всю ту информацию, которая не попадает в наши эфиры, ну и та, которая попадает в наши эфиры, но более полная, с фотографиями и, конечно же, с видео. Также нас можно еще смотреть. Вот делайте это прямо сейчас на нашей странице в Фейсбуке, а также на канале в Ютьюбе. Комментируйте наши программы, задавайте вопросы нашим гостям, нашим экспертам, высказывайте свои мнения. Если вы хотите позвонить и задать свой вопрос прямо в непосредственном прямом эфире и сделать это голосом, то для вас номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Это тема дня для жителей самого, наверное, большого крымского города Симферополя. Это пробки. Дорожные заторы, другими словами. Так вот, с 2014 года Симферополь стоит в пробках. Это, знаете, это не преувеличение, это действительно так. То есть, ну, вот он движется, но движется очень медленно. Вот зачастую, как говорят симферопольцы, из одной точки города в другую пешком добраться быстрее, чем на автомобиле. Это парадоксально, но это факт. Заметили эту проблему и новые крымские чиновники, которые вот не так давно получили назначение на полуостров. И предложили сделать две улицы, которые проходят через центр Симферополя, это проспект Кирова и Шмидта-Пролетарская, сделать их такими улицами с односторонним движением. Но можно ли вообще решить транспортную проблему в Симферополе? Или теперь Симферополь при том количестве автомобилей, он просто-напросто обречен на постоянное нахождение в пробках. Возможно ли построить какую-то новую транспортную схему, которая позволит решить эту проблему? Вот какая транспортная схема нужна городу? И почему так все происходит? Вот эти вопросы мы будем обсуждать в нашей сегодняшней программе, но для начала послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
100 слов по теме.
Подконтрольная Кремлю администрация в лице Игоря Лукашева озвучила ситуацию на дорогах крымской столицы. По данным чиновника, количество автомобилей в городе увеличилось втрое и будет расти в дальнейшем. Для решения вопроса с пробками предложили несколько идей. Для начала российские власти Симферополя запретили парковки на некоторых улицах с односторонним движением. Кроме того, снесли шлагбаумы возле частных офисов. По последним данным, российская ГИБДД в Крыму предложила сделать односторонним движение по проспекту Кирова от площади Куйбышева до Центрального рынка. В обе стороны сможет ездить только общественный транспорт. Сейчас в Симферополе заговорили о необходимости разработать транспортную схему города. Традиционно она следует за генеральным планом города. В ней рассчитывается движение всего общественного транспорта и общий поток автомобилей. Выявляются проблемные зоны. Итогом может стать перепланировка маршрутов общественного транспорта, перенос остановок, замена дорожных знаков или направлений улиц, установка светофоров, введение одностороннего или наоборот двухстороннего движения, а также ликвидация стоянок, части тротуаров или малых архитектурных форм, которые создают затруднения для движения транспорта. Игорь Лукашев заявил, что знает, как решить транспортные проблемы Симферополя, но транспортной схемы для столицы аннексированного Крыма в открытом доступе пока нет.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», как вы понимаете, как только что услышали. Ну, вот сегодня обсуждаем эту действительно больную тему для Симферополя. Это транспортная проблема. Да, транспортная проблема, которая затрагивает всех, как водителей автомобилей, так и просто пользователей общественного транспорта. Вот почему так происходит? Почему Симферополь, в котором, ну, не было раньше пробок, и называлась пробкой любое, знаете, как бы стояние на светофоре больше одного раза, раза на том же самом светофоре. Вот это уже называлось пробка или тянучка. Почему сейчас все изменилось? Значит, вот господин Игорь Лукашев, это новоназначенный глава администрации Симферополя, подконтрольной Москве, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что планируется в Симферополе реорганизовать движение не только на двух улицах, вот проспекте Кирова и также Шмидта и Пролетарской, но также реорганизовать движение возле центрального рынка Симферополя, где постоянно наблюдаются пробки. Давайте послушаем.
Все-таки Симферополь 36 рынков. Сложно сказать, еще несанкционированная торговля, и стихийные рынки и так далее. Естественно, люди приезжают на работу и привозят товар со всего Крыма сюда. Плюс туда к рынкам съезжаются люди, которые приезжают купить. Стоянок не хватает, организация движения нужно совершенствовать. Естественно, возникают пробки возле рынков. Они за собой тянут пробки на проездных дорогах. Центральный рынок, да, вот пробка постоянно в субботу. Еще, может, пару дней в неделю, когда люди съезжаются на рынке, там периодичность своя. Мы сразу обнаружили, почему это происходит. Люди, заезжающие на стоянку возле центрального рынка, останавливаются в очередь прямо на кольце. Ну, просто становятся в очередь, перегораживают дорогу с Маяковского и с Кирова. То есть, вот вопрос этот был. Ну, вот сейчас мы нашли противодействие этому вопросу. В ближайшее время мы переорганизуем подъезд туда. Будем въезд на стоянку делать севастопольские СУПХИ, а выезд будем так оставлять, как есть. То есть, мы уберем эту очередь, потому что, ну, и постоянно ее регулировать достаточно сложно. Мы тогда уберем это препятствие. Плюс уберем с Маяковского, например, правую сторону для стоянки, освободим две полосы, я думаю, что движение пойдет. Вот это как пример, я говорю, организация движения.
Но это вот такую организацию движения предлагает господин Лукашев. А вот что говорят симферопольские водители по поводу ситуации с дорожными заторами в центре города. Ну, вообще не только в центре, вообще по целому городу. Слушай.
Крымчане говорят...
Центр города обычно забиты кольца, Московская, Куйбышевская, как бы, ну, тяжело, и центр города забит. И самое главное, что оно бессмысленные пробки, потому что идет какая-то такая, ну, скажем, как ее правильно назвать, даже не знаю, весь Симферополь перекопали одновременно, и непонятно, зачем это сделано все. Можно же как-то, наверное, сделать какой-то участок дороги, сделать и потом пустить по нему уже транспорт, будет легче. Так весь центр перекопан, и все перекопано. Количество машин увеличилось. Явно, что никто не принимает никаких мер по упорядочению трафика. Ну, то есть такая стихия, скажем, анархия. И вот я живу 40 километров от Симферополя, каждый день приезжаю, 45 даже. Каждый день приезжаю. Вот мне 45 километров доехать до Симферополя, я быстрее, чем потом движение по Симферополю. Причем со стороны Евпатории, вот, со стороны аэропорта, там практически всегда пробки. То есть приходится объезжать по московской трассе на 20 километров дальше. То есть вместо того, чтобы 45, я еду 65 километров. Только для того, чтобы объехать. И уже в город въезжаешь, начинаешь. Ну, я как коренной симферополец, вырос, родился в Симферополе. Я уже стараюсь какими-то дворами. И все равно поездка через город, наш маленький город, скажем так, занимает где-то час. Это если ехать даже не с конца в конец, а с окраины города до центра. Проблема очень серьезная. И как бы вот ее решения не видно, честно говоря, то, что они делают. Иногда просто, во-первых, вы знаете, что асфальт, вот кладут асфальт, проходит полгода, опять на том же месте меняют бордюры, кладут асфальт. Ну, это какой-то бред, какая-то такая горячечность. Видно, или денег некуда девать им, понимаете? Они вот пытаются два раза.
Крымчане говорят.
Ну, в общем, отмечают крымчане проблему с пробками в Симферополе. И зачастую приходится, да, объезжать и 20, а то и больше километров для того, чтобы не стоять в пробках. Возможно ли решить эту транспортную проблему? Будем обсуждать далее в нашей программе с Дмитрием Беспаловым, транспортным экспертом. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, такой вопрос. Вот скажите, Симферополь вообще ведь маленький город, да, там, но в 80-е годы население было там 300 тысяч человек. Вот вообще, насколько такие города, как Симферополь, они рассчитаны на массовое использование личного транспорта?
Украинские города, в принципе, не рассчитаны на массовое, и там постсоветские, не рассчитаны на использование массового автомобильного транспорта, потому что когда они планировались, в принципе, доступ к личным автомобилям был крайне ограничен. Поэтому и города делали больше упор на общественный транспорт в своем планировании.
Угу. А, скажите тогда, ну а вот можно ли, на ваш взгляд, вот сейчас, какими-то мерами, да, есть ли, может быть, какой-то секрет для того, чтобы, применив вот эти необходимые мероприятия, без, не знаю, расширения дорог, без чего-то, вот какого-то такого радикального решения, просто-напросто, не знаю, сделав определенные улицы односторонними, ну вот избавить такой город, как Симферополь, ну или вот города аналогичного размера от дорожных пробок?
Транспортное планирование и вообще борьба с пробками – это удивительная штука. Когда впервые узнаешь, что европейцы для того, чтобы избавиться от пробок, не расширяют проезжую часть и не повышают пропускную способность, а наоборот уменьшают проезжую часть и уменьшают пропускную способность для индивидуального транспорта, кажется, что это какой-то бред, что такого быть не может.
Но это парадоксально звучит во всяком случае.
Да. Но на самом деле борьба с пробками, борьба с заторами сейчас в Европе, ну вообще в принципе везде, где это эффективно ведется, она сводится к уменьшению автомобилепользования. То есть нужно, есть такая штука, как управление трафиком, а есть управление подвижностью. Управление трафиком – это очень дорогостоящее мероприятие. Это широкие дороги, развязки в разных уровнях, интеллектуальные транспортные системы и так далее. Но есть проблема. Если мы все это сделаем, если, например, завтра в Симферополе вдруг станут сразу классные дороги, станет интеллектуальная транспортная система, которая повысит пропускную способность, будут односторонние улицы, которые повысят пропускную способность, но увеличат пробег, но это побочный эффект, то, к сожалению, пробки станут больше, потому что это будет стимулировать горожан чаще пользоваться личными автомобилями и вообще, в принципе, пользоваться личными автомобилями для передвижения по городу. То есть это путь никуда, на самом деле.
Угу. А хорошо, тогда, а какой тогда правильный путь для того, чтобы избавиться такому городу, как Симферополь, от транспортных заторов?
Ну, я могу привести европейский пример. Я, к сожалению, не смогу, наверное, в формате объяснить, почему Европа так делает. Но Европа, в принципе, отказывается от личного автомобиля. Можно увидеть в новостях, что там европейские города, кто к 25-му, кто к 40-му году, кто к 50-му, в принципе, планируют запретить бензиновый или вообще кто даже индивидуальный автомобильный транспорт. Кто в центральной части города, кто во всем городе. Какая альтернатива? Это общественный транспорт, и это тоже индивидуальный транспорт, но не моторизированный, например, велосипед.
Да, но на велосипеде ведь все-таки не проедешь достаточно большое количество километров там, но если ты не спортсмен.
Вы знаете, это в принципе это один из мифов, что в принципе у нас какие-то длинные поездки по городу. Знаете, если проанализировать подвижность, то есть все поездки, которые происходят в городе, выяснится, что, например, более 50% из них происходят на расстоянии до 5 километров. Вот. А почему нам кажется, что они такие длинные? Потому что мы действительно очень много времени в пути проводим, с одной стороны. С другой стороны, очень сильно объезжаем какие-то участки, и от этого наши перепробеги растут. Поэтому нам кажется, что в этом городе огромное расстояние. Я не думаю, что в Симферополе с его количеством жителей, его размером, действительно поездки настолько длинные. Вряд ли кто-то ездит зигзагами из одной части города в другую.
Угу, понятно. Дмитрий, ну и тогда еще такой вопрос. Вот вообще улицы, да, которые строились в городах, и когда города расширялись, и предполагалось, что там будет определенное количество жителей. А, может быть, да. Дело в том, что просто-напросто сами города еще не рассчитаны на такое количество жителей. Да, и вот там он не может, если он планировался, и улицы все планировались, даже с учетом общественного транспорта, если он планировался там на 300-400 тысяч жителей, да, он не может принять себе там 700-800 тысяч. Или вот с использованием общественного транспорта такое возможно?
Ну, вы знаете, в принципе, это сложившийся факт, и это что-то вроде рынка. С одной стороны, у вас рынок, когда вы приобретаете или меняете где-то жилье, вы смотрите, какая там инфраструктура, или во всяком случае должны смотреть. Точно так же происходит рынок, когда вы планируете свою поездку. Вот вам нужно ехать в точку Б, и вы выбираете между четырьмя режимами. Вы можете пойти туда пешком, вы можете поехать на общественном транспорте, на велосипеде или на личном автомобиле. К сожалению, у нас постсоветские реалии такие, что если у вас есть доступ к личному автомобилю, то вы, скорее всего, выберете его, вне зависимости от того, сколько это будет по времени и деньгам. Это, кстати, одна из основных проблем. Вот то, что было перечислено до этого в сюжете, это симптомы, это следствие. А одна из причин – это крайне высокое автомобилепользование. То есть мы нездорово относимся к личным автомобилям. Это для нас нечто большее, чем просто средство передвижения.
То есть, что называется, еще не наездились, да? Таким образом.
Да.
Хорошо. Дмитрий, еще один вопрос. Значит, смотрите, получается так, что также вводятся, например, достаточно высокие цены на парковку. В Симферополе, в центре города, да, это уже 100 рублей в час. Если мы говорим про саму центральную зону. Если перевести на гривны, то это получается там, где-то около 50 гривен в час. Вот такие ограничительные меры, как введение больших цен на парковку, оно может снизить, но вот оно почему-то не снижает, знаете, тем не менее, заторы, пробки в центре Симферополя. Почему так происходит?
Очень удивительно, учитывая тот факт, что цены на парковку – это один из немногих рычагов, которые есть у города, для того, чтобы управлять подвижностью, для того, чтобы говорить, не едьте сюда, в центр города, на своем личном автомобиле. Удивительно, что при таких высоких ценах они все еще имеют пробки, но, возможно, что-то не так с транзитом. Возможно, им нужно подумать о чем-то вроде налоги на транзите, как это сделано в Лондоне. Там сделан платный въезд в центр города, но нужно убедиться, что центр просто физически можно объехать. Потому что если центр включен просто в
транспортную схему, да?
Да. То есть нужно все хорошенько планировать. Меня на самом деле очень радует, что они начали использовать вот эту вот плату за парковку, потому что в Киеве этого нет, к сожалению. И я вообще не знаю, как отнесутся киевские водители к таким ценам за парковку в центре города. Я боюсь, чтобы не было никаких социальных взрывов в связи с этим связанных. Но парковка всегда, она не была никогда средством наполнения городского бюджета, она была всегда средством управления подвижностью в городе, для того, чтобы людей пересаживать с одного режима перемещения на другой.
Ясно. Дмитрий, оставайтесь на связи. Мы сейчас послушаем мнение еще одного крымчанина, вот что он говорит по поводу ситуации с пробками.
Крымчане говорят.
Последние годы, когда в городе идут ремонты дорог, и когда строят федеральную трассу, когда делают развязки, даже если ДТП организовано в городе, то очень тяжело бывает спланировать время, и ты вместо 5-7 минут, которые у тебя обычно уходят на то, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, тратишь минимум 35-40 минут, иногда доходит даже до 1 часа. И, конечно, это вызывает возмущение, нарекания, и полностью планы твои рушатся, когда ты пытаешься объяснить для себя, почему это происходит, но оказывается, что в дневное время зачем-то делают дороги, вместо того, чтобы это делать в вечернее время, когда нет часа пик. Особенно это заметно на развязках и кольцах, откуда сходятся направления с четырех сторон Крыма, например, южным, северным, западным и восточным. В результате, чтобы объехать это кольцо, нужно вместо 2-3 минут потратить 25-30 минут. И это еще не говоря о том, что нужно тебе проехать на конечную точку через весь город. Нас все водители кормят обещаниями, что когда построят мост, либо доделают все эти трассы, то количество пробок упадет. Но в связи с тем, что большое количество автомобилей, очень сомневаешься.
Крымчане говорят.
Вот еще такое мнение, тоже мнение от водителя. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем, почему же Симферополь стоит в пробках, и вот он стоит уже последние 3 года. Еще одна из проблем, на которую обратили внимание российские чиновники, которые назначены, понятное дело, Москвой в Крым, это то, что в центре города, в центре Симферополя находится большой, он так и называется в Симферополе, центральный рынок. Мы продолжаем нашу беседу, продолжаем нашу программу и говорим с Дмитрием Беспаловым, транспортным экспертом. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, насколько вот такая, с одной стороны, традиция размещения рынка в центре города, она ведь европейская, вот всегда там площадь рынок называлась, да? А с другой стороны, получается, что вот эти рынки в центре города, они начинают мешать городу вообще жить и развиваться. Вот как с этим быть?
У городов на самом деле очень много планировочных аспектов, которые мешают, мешают, например, развиваться максимально эффективно. Это, например, река, которая перерезает город напополам, в случае с Киевом, или какие-то такие прочие моменты, или то, что город, например, пригороды очень сильно развивает, потому что там дешевле строить. Это обычная история, с этим можно бороться. Точно такой же проблемный рынок в плане транспорта есть, например, в Одессе, это привоз. Возле привоза вы, если там проезжаете в час пик, вы потеряете очень много времени. Опять же, с этим можно бороться, но, наверное, с этим нужно бороться не столько оптимизацией трафика, сколько управлением подвижностью. Все так же смотреть, почему горожане используют один какой-то режим преимущественно над другими и так далее. Почему, что они здесь вообще делают.
Ага, то есть, может быть, а вот само нахождение таких больших, торговых мест в центре города, оно оправдано или нет? Для города сейчас. Не, понятно, что для бизнеса, наверное, это оправдано, да, когда у тебя торговые твои площади находятся прямо в центре города, и к ним все, как бы, через него все едут. А вот для самого города, для транспортной инфраструктуры?
Как-то один специалист в области транспортного планирования сказал, что в принципе для того, чтобы с точки зрения транспортной инфраструктуры все в городе было здорово, надо весь город закатать в асфальт. Нести все памятники, здания и все закатать асфальтом. То есть тут примерно та же история. Да, с точки зрения оптимизации, знаете, оптимизационной такой бездушной задачи, это может быть не оптимально. Было бы оптимально посмотреть на это сверху и как в игре переставить объекты, переделать дороги и так далее. Но в городе слишком много социальных факторов, на которые мы должны обращать внимание. И очень много компромиссов. Любое решение в городе является компромиссное. Mm-hmm. Оно устроит только маленькую группу людей, любое решение, а не устроит большинство. К сожалению, почти все решения городские выглядят так.
Вот, понятно. Ну вот, кстати, глава этой администрации, назначенной Россией в Симферополь, Игорь Лукашев, он сказал так, что количество автомобилей в Симферополе возросло втрое, продолжает расти. Крымчане из Краснодара и Ростовской области вывезли почти все машины, которые можно было. Кроме того, в Симферополь многие приезжают на работу, при этом живут граждане за пределами города. А вот для того, чтобы не увеличивался трафик тех, кто приезжает на работу и живет за пределами города. Какие тут есть рецепты?
Не скажу абсолютно. Это очень стандартная история. Это правда, так развивались почти все города и много-много, даже сотен лет назад. В пригороде всегда было строить легче, удобнее, дешевле. И всегда была маятниковая трудовая миграция, которая из окраин ехала в центр. Знаете, когда вот эти старые города ремесленнические, когда была крепость, и были такие вот поселки вокруг этой крепости. И люди всегда ехали в верхний город, в эту крепость, для того, чтобы работать. То есть этой проблеме уже много сотен лет. Ничего с ней не сделаешь. Надо развивать, опять же, общественный транспорт в Европе. Это было для меня новость, несколько, наверное, недель назад я об этом узнал, строят веломагистрали. Представьте себе, из вот таких вот пригородов в город строят велосипедную магистраль, где люди несколько десятков километров могут проехать на велосипеде. А вопрос усталости, или кто спортсмен или нет, сейчас очень недорого можно купить велосипед с электроприводом, который помогает вам крутить педали, и для вас 10 километров будет равно примерно одному по физическому усилию.
Понятно. Огромное спасибо. Дмитрий Беспалов, транспортный эксперт, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы обсуждали транспортные пробки в центре Крыма, в городе Симферополе. Давайте послушаем еще, что думают крымчане по поводу предложения сделать проспект Кирова от площади Куйбышева до центрального рынка односторонним.
Насколько я помню, эти новации уже были, лет 15 назад пытались ввести, это первое. А второе, я думаю, что только лишь сделать односторонним движение, это однозначно вопрос не решит. Во-первых, будет еще больше пробок, потому что люди будут путаться, все. То есть, как бы надо что-то делать, надо подходить комплексно. Это и организация стоянок, это и изменение трафика, может, в связи с тем, что какие-то учреждения, которые работают там, не знаю, в городе, в центре, может, их надо на окраину перенести, чтобы меньше машин ехало. Торговые там какие-то, коммунальные. коммунальные, не знаю, там, государственные, муниципальные. То есть надо в комплексе. Ну и, соответственно, я так думаю, что беда главной России в том, что никто же не спрашивает мнение жителей, что мы думаем об этом. Надо, наверное, провести какие-то общественные слушания, надо, наверное, провести консультации со специалистами, которые еще в Крыму есть. Все-таки это же была когда-то еще в советское время кузница кадров. Кадры-то есть нормальные, просто их никто не слушает. Власть достала сегодня людям, ну, скажем, прямо неграмотно, видно, что они изменяются постоянно. Надо, я думаю, что комплексно подойти к этому делу. Может, даже научно, может, какой-то план надо составить. Ну, я думаю, что решение вопроса есть, просто никто и не занимается. А просто механически перекрыть дорогу и пустить машины в одном направлении, на результаты, естественно, никого не будет.
Ну, вот и такие предложения есть. Причем сами люди, сами же симферопольцы, они знают, предполагают, что нужно делать. Это Радио Крым Реалии. С вами был Александр Янковский. Слушайте нас на 105.9 FM. Радио Крым Реалии.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Аксенов назначил нового замминистра транспорта Крыма. СБУ опровергло сообщение о покушении на президента Петра Порошенко. Польская энергокомпания извинилась за карту с изображением российского Крыма. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил заместителя министра транспорта аннексированного полуострова Григория Зубова. Указ опубликован на сайте российского правительства Крыма. Информации о том, где работал Зубов ранее, на сайте правительства нет. Аксенов 9 октября подписал указ о назначении Игоря Захарова министром транспорта аннексированного полуострова и заявил, что тот способен исправить ситуацию в сфере нелегального трудоустройства водителей. Предыдущий глава ведомства подал в отставку по собственному желанию. Служба безопасности Украины опровергает опубликованное накануне вечером сообщение о якобы покушении на президента Украины Петра Порошенко. Такая информация была отправлена с электронной почты пресс-службы, сказали в ведомстве. Ложное сообщение о предупреждении покушения на жизнь главы государства прислано из одной из соседних стран с подменой настоящего адреса пресс-службы, рассказали в СБУ. В то же время ведомство подчеркивает, что речь о взломе официальных почтовых и веб-ресурсов СБУ не идет. Группировки ДНР и ЛНР готовятся к бунту, говорится в репортаже проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». На остановленных предприятиях вывозят оборудование, процветает коррупция и кражи. Доведенные до отчаяния люди готовы выйти на улицу с протестами, цитируют журналисты. Открытое обращение группировки ЛНР о ситуации в городе Алчевске Луганской области. Проблему признали и боевики, отметил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По моїм прикидкам, Росія кожного року, крім війни, тратить порядка 3 мільярдів доларів на утримання так званих ДНР, ЛНР.
В то же время главарь группировки ДНР Александр Захарченко отрапортовал о скором запуске крупного предприятия. Польская энергокомпания «Ксала Дрилин» извинилась за размещение на своей официальной странице карты Украины без Крыма. Кроме того, компания исправила изображение, добавив полуостров в состав Украины. «Ксала Дрилин» занимается бурением скважин. Компания представлена на рынках 20 стран мира. Представители Украины не раз указывали иностранным компаниям на ошибки в изображении географической принадлежности аннексированного Крыма. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Днем около 18 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 11 градусов выше нуля облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток включил радиоприемник на частоте 105,9 или 549 кГц на средних волнах, или же открыл сайт в интернете Крым Реали, там на правой вкладке вверху есть возможность нажать кнопку «Слушать радио», и можно нас слушать круглосуточно. Это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и также напомню, что нас можно не только слушать, но еще нас можно смотреть в социальных сетях, делайте это на Фейсбуке Крым Реали, найти нас очень просто. Ну и также в Ютьюбе то же самое, Крым Реали. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 25 минут.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим вот о чем. Значит, много лет в курсе истории, вот прежде всего в школьном курсе истории, не знаю, как вам, а мне так точно, да, рассказывали о становлении и непрерывном расширении российского государства. Вот рассказывали об этом как о некоем таком непрерывном и объективном процессе, и почти всегда мирном процессе. Например, вот я освежил, знаете, свои школьные воспоминания, прочитал учебник и по истории России. Понятно, что российский учебник по истории России за 7 класс. И нашел там следующие слова. Ослабление военной мощи Турции и Крыма делали все более реальным обеспечение выхода России к Черному морю. Вот России почему-то необходимо было выйти к Черному морю. Объясняется это, ну, часто тем, что, знаете, вот как бы вот страна без выхода в Черное море, она вообще без выхода к морю, а тем более к Черному, она становится такой, знаете, какой-то отсталой. И тут я вспоминаю Швейцарию, например, или Люксембург, или Австрию. Ну, вот такие типичные примеры. Ну, окей, как бы вся государственная идеология написана была о том, что необходимо пробиться им, обеспечить выход к Черному морю. Было много войн, в том числе, значит, с Крымским ханством, с Османской империей, которую вела Россия. В том числе, например, война 1768-1774 года. Одна из таких войн. С какой целью, значит, вот велись эти войны? Это, конечно же, будет нашей сверхзадачей. Мы попробуем все-таки выяснить, для чего же Россия вела эти войны. Но дело в том, что недавно в Крыму было найдено захоронение солдат вот той самой русско-турецкой войны 1768-1774 года на Перекопском перешейке. Это самое захоронение, оно может во многом перевернуть вообще картину самой российской, знаете, вот эту российскую картину, которую они нарисовали якобы бескровного присоединения Крыма в 18 веке, потому что было найдено захоронение свыше 800 российских, русских солдат. Вот об этом, об этой археологической находке, о том, что она изменит, может быть, и в российских учебниках, а может быть, и вообще в российской доктрине, вот этой российской пропагандистской доктрине, мы и будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. Ну, а для начала послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала в ответ на российскую оккупацию полуострова оставило без воды большую часть Северного Крыма. Дома и дачи были заброшены. Местность могла бы не привлечь особого внимания, если бы не одно обстоятельство. Туда начали съезжаться археологи. По словам руководителя поискового отряда «Память Перекопа» Дмитрия Косякина, искать начали не случайно. Местный житель хранил секрет целых 20 лет.
Дедушка рассказал за вот этот погреб. Лет 20 назад он его копал, нашел кости. Кости, ног. На ногах были сапоги кожаные. Он подумал, что немцы или русские времен Великой Отечественной войны.
Археологи осмотрели находки и обнаружили, что захоронение намного старше, чем подумал хозяин участка. Оно относится к временам русско-турецкой войны 1768-1774 годов. На территории аннексированного Крыма это первое найденное захоронение той компании. Одной из самых ценных находок называют перстень с печаткой. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Малыгин предполагает, предполагает, что перстень принадлежал кому-то из офицерского состава войска князя Василия Долгорукова.
Мы знаем, что большая часть офицерского состава в этот период русской армии это были иностранцы, это, как правило, немцы. И, возможно, вот по спискам офицеров армии Долгорукова мы сможем определить, кому мог принадлежать этот перстень.
Российская история преимущественно трактует вхождение Крыма в состав империи как добровольное присоединение и выход из вассальной зависимости от Османской империи. Такое мнение высказывает и Андрей Малыгин.
Это русско-турецкая война, в результате которой Крым вышел из вассальной зависимости от Османской империи, получил независимость. И это как раз то время, когда Россия обретает выход к Черному морю.
Также российские учебники по истории не всегда вспоминают об участии в битвах украинских казаков. Последний кошевой атаман Петр Калнышевский и войско Запорожское отличились как раз боями за Крым и удостоились государственных наград от российского монарха. Правда, пока казаки не вернулись с театра военных действий, российские войска по поручению князя Потемкина захватили запорожские укрепления. Калнышевского же постигла трагическая судьба, о которой рассказал глава благотворительного фонда имени Петра Калнышевского Иван Решняк.
Помер на Соловках, там були надзвичайно суворі умови, якщо не сказати жорстокі, нелюдські умови. До речі, за 25 років йому два рази пропонували керівництво імперії російської відріктися від будівництва української козацької держави, і він буде звільнений і помилований. Він цього не зробив.
По результатам розкопок знайдені більше, ніж 800 останків солдат. В якій іменно битві вони погибли і чому захоронені в цьому місці, російські історики поки не сообщають. Це відкриває для кримської історії нові питання. Скільки битв произошло во время так называемой мирной анексії Криму в 18 веке? І скільки ще останків так называемых російських миротворців можна обнаружити в ході поисков?
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня говорим вот про события 250-летней давности, но на самом деле они имеют непосредственное отношение и к 21 веку, и к новой российской аннексии украинского полуострова Крым. Почему мы так много внимания уделяем этому факту? Ну, нашли захоронение и нашли. Много ли находят разных захоронений, тем более там на 250-летней давности? Да, немного находят таких захоронений. Дело в том, что, значит, вот как гласит официальная российская трактовка этих событий, которую я почерпнул из книги Бутурлина «Картина войн России с Турцией в царствовании императрицы Екатерины II и императора Александра I в двух частях». Эта книга была издана в 1829 году в Санкт-Петербурге. Там написано, что в 1771 году, 12 июня, Долгоруков с 30 тысячами войск регулярных войск и 7000 казаков подошел к Перекопу. Перекопский вал, который прикрывал Перекопский перешеек, имел длину до 7 километров, был хорошо укреплен у Черного моря и был сильно разрушен в той части, которая примыкала к Сивашу. Обороняли его 50 тысяч татар и 7 тысяч турок под личным командованием крымского хана. В ночь с 13 на 14 июня небольшой отряд пехоты под командой генерал-квартирмейстера Каховского начал обстрел вала у Сиваша, привлекая на себя внимание. Через полтора часа перестрелки штурмовая колонна во главе с генерал-майором Мусиным Бушкиным стремительной атакой захватила вал со стороны Черного моря. Значит, захватили вал, захватили Крым, и дальше, слушайте, вот теперь официальная статистика. Потери турок и татар составили более 1200 человек, потери русских 25 убитых, 6 пропавших. 25 убитых, 6 пропавших. Теперь возле Перекопского вала найдено уже в 2017 году захоронение, в котором свыше 800 человек похоронено. Официальная статистика говорит, что погибло 25 русских солдат во время этого штурма. Значит, можно ли говорить после этого о мирном присоединении Крыма? Ну, наверное, большой вопрос. Хорошо, не только об этом. Далее будем говорить в нашей сегодняшней программе. У нас на телефонном включении Евелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Евелина, приветствую вас.
Здравствуйте.
Елена, вообще насколько уникальна вот эта находка, которая, ну вот, датируется, наверное, русско-турецкой войной 1768-74 годов?
Вы знаете, абсолютно уникально. Абсолютно уникально, поскольку ничего подобного я вообще в истории археологии Крыма не знаю. Это время исследовано достаточно плохо, 18 век. На него не обращали внимания, и, собственно говоря, остатков там не так много, особенно связанных с этой компанией. И чрезвычайно интересно, поскольку действительно все письменные истории, все исторические книги, все диссертации, все исторические источники в один голос говорят о том, что эта компания прошла абсолютно мирно, и они там за 2 недели или чуть больше полностью заняли полуостров, вернее, заняли они не весь полуостров, а его восточную часть, поскольку до Севастополя они дошли несколько позже, и турки его уже на то время уже не отстаивали. Вернее, до тогдашнего Ахтиара, на месте которого был позже основан Севастополь. Однако же мы отлично знаем историю про потемкинские деревни, которая приходится примерно на это же время, которую писали те же люди и устраивали те же люди, которые, собственно говоря, аннексировали Крым первый раз. Поэтому в донесениях Екатерине II, судя по всему, Долгоруков просто красиво и мирно же выписал процесс аннексии, процесс захвата территории. Об утратах он, видимо, просто умолчал для того, чтобы получить разрешение на дальнейшие действия. И я так думаю, что связано с этим. Однако чрезвычайно интересно.
Угу. А вообще интересно, да, почему, ну вот как бы было занижение такого количества жертв, если, ну вот говорится в документах, что 25 было всего лишь убитых, да, а вот реально найдено захоронение свыше 800. Это ж как-то надо было еще спрятать это, ну такое количество потерь.
Ну, дело в том, что, насколько известно, там же не только российские регулярные войска принимали участие, там еще и казачество, и запорожские казаки, и донское казачество, и еще там что-то, еще кто-то принимал участие, поэтому там еще интересно, кого непосредственно нашли в этой могиле, а может там и наши. И вообще-то это следовало бы проверить, потому что такие действия очень хорошо, что русские нашли, но желательно, чтобы они еще допустили туда нас, чтобы мы посмотрели, что там на этом.
То есть конкретно, да, что находит. Эвелина, скажите, пожалуйста, а вот почему такие находки вообще 18 века достаточно редкие? Я не говорю сейчас вот именно непосредственно, которые касаются русско-турецкой войны 1768-84 годов, а вообще, вот это просто как бы неинтересно археологам, или, ну, или это редко встречается?
Дело в том, что 18 век Крыма – это в основном крымско-татарская археология. Археология, связанная с крымско-татарским ханством. А она у нас в Советском Союзе совершенно не развивалась, поэтому этим просто не занимались. Ну, понятно, по каким причинам, после 47-го года особенно.
То есть находили, допустим, там древнегреческие, да, какие-то там были раскопки, и потом более поздних времен. Правильно я понимаю, да,
археолог, где-то? Когда начинает копать, археолог, когда начинает копать, он понятно, что начинает копать самых верхних слоев. А как он к этому относится, к этим верхним слоям, это уже этические понятия и исключительно человеческие и исследовательские понятия самого археолога. То есть есть ученые, которые исследуют все, начиная от современной дневной поверхности, поскольку там Великая Отечественная война, которая по Крыму прошла страшно, и, естественно, те кости тоже надо перезахоранивать, и это тоже отдельная, кстати, очень интересная страница, которой вот наши тогдашние противники немцы уделяют колоссальное значение, когда мы находим немцев, останки немцев с медальонами, приезжает BBC и снимает передачу, раскопки этих костяков и передачу этих останков их родственникам, которые везутся потом в Германию и там захораниваются. Когда мы находим останки советских воинов, то они никого не интересуют. Интересуют только цацки, которые продать можно. Поэтому тут еще вот такие, вот такие вот вещи. Это же антиквариат, это не археология. Это то, что можно продать. Поэтому тут еще вот такая сторона медали есть. А вообще исследователь, это зависит от исследователя. Кто-то исследует, а кто-то
А кто-то нет. Понятно. Спасибо огромное. Эвелина Кравченко, это кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции, была на прямом телефонном включении со студии радио Крым-Реали. Но в Крыму, напомню, да, что находку действительно назвали сенсационной. Директор Центрального музея Таврида Андрей Мальгин в комментарии Крым-Реали рассказал, что останки тел, вот найденных, в данный момент находятся в специальном хранилище, их планируют перезахоронить. По его словам, в музей передан весь сопутствующий материал. Среди найденных артефактов есть офицерская шпага и даже фрагмент мушкета. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Это захоронение относится к 18 веку. Ну, там был главный датирующий материал. То есть у одного из захороненных они нашли кошелек, где были монеты 18 века. И последняя из них датировалась 1768 годом, то есть годом начала русско-турецкой войны. Находки, которые были сделаны, то есть вот кости, они находятся в специальном месте, откуда они будут перезахоронены потом. Вот весь сопутствующий материал сейчас передан в музей. Это пуговицы в основном, это монеты, это нательные крестики, иконы, тоже нательные такие медные иконки, пули, вот фрагменты, сохранившиеся фрагменты обуви, небольшие фрагменты тканей, которые есть. Там есть офицерская шпага, фрагмент мушкета. Вот эти предметы переданы в музей, и мы сейчас занимаемся их консервацией. То есть сначала очисткой вот, от земли, от мусора и последующей консервацией.
Точка зрения.
Но это нам прокомментировал эту находку директор Центрального музея Таврида Андрей Мальгин. Напоминаю, что сегодня мы говорим про находку захоронения, там, где было захоронено 800 солдат. Эта находка датируется, это захоронение, датируется периодом русско-турецкой войны 1768-1774 года. В 1771 году, 12 июня, напомню, вот Долгоруков с 30 тысячами регулярных войск и 7 тысячами казаков вот тогда штурмовал Перекоп, и по официальной версии российской тогда было 25 убитых, а на самом деле найдено захоронение, где 800 человек похоронено. Далее обсуждаем это с доктором исторических наук, профессором Станиславом Кульчицким. Станислав Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Владиславович, вообще интересно, почему, как вы думаете, да, среди найденных захоронений нам не говорят о таких, которые можно было бы идентифицировать как захоронения украинских там или донских казаков? Ну, вот если в этой армии у Долгорукова было 30 тысяч регулярных войск, да, и там минимум 7 тысяч казаков.
Ну, так об этом как-то не принято было тогда говорить, давали общую какую-то цифру. И не в этом дело, собственно говоря.
А в чем?
Дело в том, что вообще-то это захоронение ведь было, насколько я понимаю, случайно раскрыто, так же?
Да. Просто человек на своем огороде нашел какие-то останки, а потом уже позвал археолога.
Вот. И как-то оно совершенно не соответствует, что ли, так можно выразиться, с общей такой тенденцией, принятой в цивилизованном мире, что война не заканчивается, пока не похоронен каждый солдат. А тут вдруг выясняется, что сотни людей были просто закопаны в землю, и никто ничего о них не знал, и только случайно это все раскрылось. Причем это характерно не только для вот этой войны. В Крыму была и так называемая Восточная война несколько позже, 853-856 годы, когда русская армия боролась с английской и французской. Я почему это вспомнил? Потому что в Севастополе есть очень хорошо ухоженное кладбище, где похоронены англичане, французы, которые тогда погибли, и было 150 лет в 2006 году, и многие дипломаты из этих стран которые воевали тогда на торжественное такое собрание, приезжали в Севастополь. В общем, культ могил, так сказать, это очень важно. А тут вдруг получается, что действительно никого, ничего это не волновало. И, в общем-то, и сейчас мы видим, что ну, для России любой живой человек, любой солдат, который погибает, ну, не является какой-то ценностью. Я не имею в виду, конечно, вот мусульман, у них там религия это запрещает, не похоронить. А так, что поделаешь.
Понятно, спасибо. Станислав Кульчицкий был с нами на телефонной связи, доктор исторических наук, профессор. Напомню, что сегодня мы обсуждаем вот эту находку, захоронение на Перекопе, где было найдено останки 800 российских солдат, русских солдат периода 1771 года, вот штурма Крыма. Кстати, крымский археолог, декан исторического факультета Таврической академии Александр Герцен рассказал Крым реалии, что вот найденные захоронения, конечно же, представляют научный интерес, но он не назвал бы их сенсационными. Давайте послушаем.
Мнение.
Любая археологическая находка, тем более связанная с какими-либо реальными историческими обстоятельствами, событиями, она, разумеется, представляет интерес. Но я бы не сказал, что здесь есть нечто сенсационное. Дело в том, что на перешейке военные действия проводились неоднократно, ну, начиная со времени создания этой оборонительной системы. Она возникает по оценкам специалистов еще в эпоху поздней бронзы, то есть где-то вот, ну, уже вот 3000 лет и как минимум. И, естественно, это было всегда, так сказать, узкое место, Крыма-горло. Крыма, где постоянно какие-то возникали подобные ситуации. То есть вот именно этот эпизод, ну, он хорошо освещен, известен из письменных источников. В 1771 году как раз военные действия подбились в Крыму, армия Долгорукова наступала через Арабатскую стрелку, и вот в июне была взята Кафа. Ну и военные действия велись на Перекопе. То есть как чего-то такого абсолютно сенсационного, сшибательного, всего отменяющего и заставляющего пересмотреть, ничего в этом нет.
Мнение.
Ну вот Александр Германович Герцен считает, что ничего сенсационного нет. И говорит, что все описано и вписано в бумаге. Но вот про враги как традиционно забыли. Напомню, что вписано в бумаге, что потери русских составили при штурме Перекопа 25 убитых и 6 пропавших без вести. А найдено захоронение, где 800 останков. Обсуждаем эту тему далее с Сергеем Громенко, крымским историком, кандидатом исторических наук. Сергей, приветствую вас.
Доброе утро, Александр.
Сергей, ну, такой вопрос, да, вообще, насколько мирно происходило присоединение, вот как говорят российские историки, ну, или, как говорят другие историки, вот захват Крыма, насколько вообще этот процесс был мирным тогда, в 1771 году?
Ну, надо, конечно же, понимать, что речь идет не просто о военных действиях на территории Крыма, речь идет о полномасштабной, одной из, наверное, крупнейших в череде русско-турецких войн, которая продолжалась с 1769 по 1774 год. И если уже мы говорим о потерях, то тут было бы довольно интересно взглянуть на общую структуру потерь российской армии. Понятно, что у нас нет точных сведений, и цифры будут плавать в каком-то промежутке, но можно говорить о том, что не менее 15 тысяч человек только убитыми на поле боя потеряли россияне за эти 5 лет. Еще приблизительно 30 тысяч человек получили ранения, но остались живы. И что особенно примечательно, еще около 60 тысяч человек умерло от болезней, от истощения и от последствий ранений недолеченных. Угу. Таким образом, вот исследование этого захоронения рядом с Перекопом должно производиться не просто тщательно, а очень тщательно для того, чтобы прояснить самое главное – причину смерти всех этих людей. Если на трупах, которые будут там обнаружены, найдутся следы насильственной смерти, например, множественные переломы, или еще лучше с археологической точки зрения, следы от пулевых ранений, тогда можно будет говорить о том, что кто-то подделывал официальную статистику, манипулировал с цифрами или просто что-то там не досчитал, и вот эти люди это жертвы именно боевых действий. Если таковых не обнаружится, что тоже, кстати говоря, очень вероятно, то мы будем иметь дело с крупнейшим, ну, из тех, которые на сегодня исследованы, захоронением тех, кто умер от преступной халатности армейского руководства. Mm-hmm. И что, конечно, тоже с исторической точки зрения довольно важно. Я могу в чем-то согласиться с Герценом, что какой-то там сенсации нет, но с другой стороны, любое крупное военное захоронение приближает нас к ответам на многие вопросы, которые иногда просто раньше не ставились.
Понятно. Сергей, а вообще насколько мирным было вот это, ну, то, о чем пишут, да, присоединение Крыма к Российской империи?
Скажем так, за весь этот процесс, который в 18 веке протекал, начиная фактически с Петра I и заканчивая 1783 годом, стоил России не менее 200 тысяч человек только убитыми.
Понятно. Сергей, все, извините, у нас больше болезнь. Спасибо за ответ. Сергей Громенко, крымский историк, кандидат исторических наук, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». 200 тысяч человек стоило, по словам Сергея Громенко, присоединение Крыма, бескровное присоединение Крыма к Российской империи. Но и напомню, что сегодня мы обсуждали найденное захоронение на Перекопе, где найдены останки были свыше 800 российских солдат, при официальной статистике в 25 убитых. Вы слушали радио «Крым Реалии», оставайтесь с нами.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Севастополе сообщают о сотнях тысяч туристов, посетивших город летом. Из-за агрессии России 4% украинцев стали вынужденными переселенцами. Российский депутат заявил, что в Крыму никогда не поддержит гей-парады. Сейчас подробнее. Власти аннексированного Севастополя заявили, что за летний туристический сезон город посетили 320 тысяч туристов. В российской администрации города уверяют, что объем туристического потока сохранился на уровне прошлого года. При этом туристы стали дольше задерживаться в городе, говорится в сообщении. По словам чиновников, одним из самых посещаемых мест стали музеи военно-патриотической направленности. По данным властей, средняя загрузка санаториев и гостиниц города в период высокого сезона составила 67%. По данным Министерства курортов Крыма, с украинского материка через пункты пропуска армянской Чангар в этом году прибыли всего 5% отдыхающих. В Семиизе российское министерство обороны выселяет несколько семей местных жителей из их домов, расположенных на территории ведомства. Никакого жилья взамен людям не предоставляют и на жалобы не отвечают, сообщило агентство «Крымские новости».
При Украине мы тоже жили более-менее, как-то нас пытались выселять. Ну, тут уж решение суда у соседей есть. Получается, что с приходом в Россию мы исчезли из всех документов.
Ранее в Севастополе бывшие сотрудники Украинской банковской академии заявили, что российские власти выселяют их из общежитий. Из-за агрессии России минимум 1 600 000 украинцев стали вынужденными переселенцами с 2014 года в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Люди были вынуждены оставить собственные дома и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, что составляет 4% от общего количества населения Украины, подчеркнул дипломат. По его словам, из-за российской вооруженной агрессии Украина переживает наиболее серьезную гуманитарную проблему с 1991 года. Проведение гей-парадов в аннексированном Крыму противоречит традиционным ценностям и никогда не найдет поддержки населения полуострова. Об этом в комментарии изданию «Керчь.ФМ» сообщил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. При этом депутат отметил, что гей-парады не воспринимаются российской духовностью и мировоззрением. В аннексированном Крыму российские власти 6 городов отклонили заявки основателя сообщества «Гей-Раша» в соседней России Николая Алексеева на проведение ЛГБТ-акций. Сегодня в Крыму переменная облачность, днем около 18 градусов тепла, в районе Чангара и на Алексеевке 11 выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напоминаю вам, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно смотреть в социальных сетях, например, на нашей странице в Фейсбуке, а также на канале в Ютьюбе. Ну и еще читайте все материалы, которые не входят в наши, не помещаются в наши радиопрограммы. Читать вы их можете на нашем сайте «Крым Реалии». Сайт «Крым Реалии» на трех языках – на русском, украинском и крымско-татарском. Ну и звоните нам. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные для крымчан, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. И мы начинаем.
Тема дня.
Вот говорят, о чем мы будем говорить сейчас? Небольшое введение. На рынке, говорят, всегда есть два недовольных участника. Два недовольных участника любой торговой сделки. Тот, кто продает, и тот, кто покупает. Вот тот, кто продает, ему всегда кажется, что он продает как-то все дешево, а тот, кто покупает, ему всегда кажется, что он что-то покупает, это очень дорого. Мы сегодня будем говорить про рынок недвижимости на полуострове. Попробуем разобраться, что же сегодня происходит с крымской недвижимостью за последние 3 года. Вот что происходит с ценами в Крыму и Севастополе. Почему на полуострове заявляют о переизбытке курортной и дефиците вот жилой недвижимости? Кто вообще покупает квартиры и дома в Крыму сейчас? С этим совсем мы попробуем разобраться в ближайшие 25 минут, но для начала послушаем сюжет.
Крым в центре внимания.
В Крыму после аннексии выросли цены на жилье. Что влияет на стоимость квадратных метров на примере Симферополя, изданию РИА Крым рассказала директор компании по продаже недвижимости Татьяна Мочалова. Для примера, сейчас хрущевка или малосемейка в Симферополе стартует с почти 30 тысяч долларов. Однокомнатные квартиры в новых домах с простым ремонтом и мебелью более 50 тысяч долларов. Хорошие квартиры от 40 до 65 квадратных метров могут обойтись почти в 100 тысяч американских долларов. Для сравнения, до российской аннексии двухкомнатная квартира возле центра Симферополя стоила чуть больше 30 тысяч долларов. После аннексии Крыма России цены выросли на 30% в 2014 году. На цены оказывают давление несколько факторов, в том числе уменьшение предложений на первичном рынке. В 2016 году на полуострове ввели в эксплуатацию почти 285 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Для сравнения, до оккупации только за первый квартал 2013 года на полуострове стали доступными почти 400 тысяч квадратных метров жилплощади, а годом ранее общий объем нового жилья составил 540 тысяч квадратных метров. В этом году планируется, что на полуострове появится более 300 тысяч квадратных метров новой жилплощади. В Севастополе называют цифру в почти 370 тысяч квадратных метров, однако подконтрольные Кремлю чиновники признают, что пока все жилье, которое вводится в эксплуатацию в Севастополе с 2014 года, это недвижимость, строительство которой началось при Украине. Цены на недвижимость высоки не только в купле-продаже. Два города аннексированного Крыма вошли в рейтинг соседней России по самой дорогой аренде жилья. Всего в рейтинг ресурса Домофон.ру вошло 20 городов, в число которых затесались Ялта и Севастополь. Цены на аренду самых дорогих квартир там находятся в диапазоне от 200 до 440 40 тысяч рублей. Ненамного отстал и Симферополь, в котором, по версии того же ресурса «Домофонд», семья из двух взрослых вынуждена отдавать за аренду квартиры от 35 до 47% своего дохода.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. Сегодня мы говорим про рынок недвижимости на полуострове. Что же с ним происходит за последние три года? Уделил внимание, да, новостройкам в Крыму и Владимир Константинов. Владимир Константинов, глава крымского парламента. Да, значит, он сказал, что в Крыму на сегодняшний день приходится 19 квадратных метров на человека, имеется в виду жилой площади, при жилом фонде 36 миллионов квадратных метров, 55% крымчан живут в домах, построенных в 71 году и раньше, ветхом и старом по возрасту жилья. 45% жилого фонда имеет возраст 50 лет, значит, и старше. При этом в Крыму переизбыток жилья для отдыха, заметил Константинов. Это очень дорогое жилье, как правило, в хороших местах, близко к морю. Едешь по Ялте, стоят высотки по 20 этажей с темными окнами, потому что люди заселяются в них на 2 недели в год. Этот рынок, на мой взгляд, перенасыщен, и его можно вообще не стимулировать. А жилья, доступного для первого потребления, дефицит. Есть регионы, где оно вообще не строится, отметил Константинов. Вот так это или нет, сегодня попробуем разобраться с нашими экспертами. Влияет ли такое... Такая вот курортная составляющая, желание людей приобрести курортное жилье, ну, жилье для отдыха на территории полуострова, на вообще на рынок недвижимости, жилой недвижимости на территории Крыма. Будем говорить, обсуждать это с Дмитрием Майоровым, руководителем агентства недвижимости «Парад недвижимости» из Симферополя. Дмитрий, приветствую.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну вот на ваш взгляд, вот господин Константинов говорит, что достаточно много людей покупают такую так называемую курортную недвижимость, а не хватает жилой недвижимости для первого потребления, как он выразился. На ваш взгляд, насколько велика эта проблема?
Ну, на мой взгляд, вообще в этом проблемы нет. Это естественно вообще. Допустим, люди хотят купить второй дом себе и приезжают хоть на 2 недели, может быть, друзья приезжают их и отдыхают себе спокойно. Есть у них деньги, они это делают. Другое дело, что, может быть, оно, конечно, простаивает, но так, ну, пусть себе простаивают, это их дело. Людей, которые купили, вообще нет проблемы, я считаю.
Это каким-то образом влияет на общую температуру цен вот, что, по полуострову или нет? Знаете, потому что, ну, всегда говорят, вот там приедут москвичи, купят за любые деньги. Вот они за любые деньги купят или нет?
Слушайте, ну, на самом деле, хорошо, пусть приезжают, покупают за любые деньги. Это придает некие импульсы, люди начинают строить. Как-то вот эти вот многоэтажки, они на самом деле имеют достаточно привлекательный вид, они являются, может быть, иногда даже каким-то украшением, да, вот, нежели, допустим, если строят это социальное жилье, так скажем, да, если бы хотя бы внешний вид ему еще придавали нормальный, я не говорю про внутренний, так было бы вообще замечательно. Чего сетовать на этого? Приезжают люди. Вообще температура никакой это не мешает.
Хорошо. Тогда так, скажите, на ваш взгляд, вот на сегодняшний день на территории полуострова достаточно ли вводится нового жилья, строится новых домов или нет? Для того, чтобы удовлетворить тот спрос, который есть.
Сейчас вот мы заметили за последние 3 месяца, значит, не особый всплеск покупательской способности в таких, ну, не курортных городах, как Симферополь, к примеру, да? Вот. Рынок, в общем-то, выровнялся, да? Люди хотят больше покупать современное новое жилье. Да, они меньше обращают внимание на то, которое построено в 70-е, 60-е и даже в 50-е годы. Но все равно покупают это жилье, потому что другого нет. Да, конечно, хотелось бы, возможно, новое. Будет ли это новое, доступное людям? Ну, возможно, да. Есть небольшой дефицит. Покупают первичку. Поинтереснее, чем вторичку, конечно. Тут нельзя это оспаривать. Вот. Но так, чтобы это прямо так массово, что прямо аж вообще это такой дефицит, прямо скажем, да, как сейчас говорят, этого нет. Тенденция к тому, что люди выбирают жилье новое по сравнению со старым, это нормально, это, ну, как старые вещи выбрасывают, новые покупают, это вполне хорошо для экономики.
Да. А если говорить вот о процентном соотношении, на ваше экспертное просто мнение, да, или ваша оценка, сколько на сегодняшний день происходит сделок на первичном рынке, а сколько на вторичном?
Ну вот я специально не готовился, извините, чтобы прямо так сказать по цифрам. Вот. Но в целом всегда на вторичном, наверное, больше, чем на первичном, потому что, во-первых, первичный рынок, он имеет еще спекулятивную составляющую. Собственно говоря, как и вторичный, но первичный больше. Потому что на этапе еще застройки, люди, у которых есть свободные средства, и которые, ну, в общем-то, считают, что в Крыму их больше вложить некуда, ну, по разным причинам, да, значит, они вкладывают в первичный рынок. Потом проходит время, появляется необходимость уже, ну, получить там 20 или сколько там, 25% прибыли, они продают тем людям, которым вот уже вот понадобилось. То есть, вот часто это, эти сделки такие имеют место быть. Ну, вот, сколько процентов не скажу, но не сильно там первичный рынок там прямо впереди вторичного рынка.
Вот. Понятно. Потому что вот смотрите, допустим, возвращаясь к теме вот первичного рынка, Владимир Константинов сказал, что для того, чтобы вот там необходимо, Крыму необходимо ежегодно возводить 1 миллион квадратных метров. Это вот и сказал о том, что есть дефицит доступной недвижимости в Крыму. С другой стороны, есть мнение основателя компании «Владоград» Владимира Михайлова, который говорит, что он не видит пока целесообразности для частных компаний увеличивать объемы строительства. Сегодня объемы, вводимого строительными компаниями в эксплуатацию коммерческого жилья в Крыму, соответствуют спросу на рынке. Если государство поставит такие задачи, то их выполнение потребует создания федеральных или региональных программ, их стабильного и системного финансирования, а также заинтересованности бизнеса участвовать в этих программах. Вопрос требует комплексного подхода, в том числе это подготовка кадров для строительной отрасли, открытие новых предприятий по производству строительных материалов и так далее. Да, вот на ваш взгляд, то есть вы думаете, что действительно там есть возможность для того, чтобы вот есть желание, есть, не знаю, возможности у людей, чтобы купить в 3 раза больше первичного жилья, или вот оно сейчас уже сбалансировалось, и приблизительно столько же, сколько есть желающие купить первичное жилье, столько его и строится?
Ну, смотрите, тут две составляющие, наверное, вопроса. Первое, значит, скорее всего, необходимо вливание денег, ну, как по мнению Константинова, в Крым для того, чтобы построить социальное жилье. Ну вот, ну и если Константинов является владельцем, ну, или, скажем, совладельцем компании «Консоль», то понятно, возможно, откуда ноги растут. Это так, знаете, политические составляющие. Тут я больше соглашусь, наверное, с руководителем «Владограда», потому что мы смотрим на ситуацию, и, ну, вот я вчера как раз был в офисе этой компании, мы делали сделку, ну, скажем, нет такого движения, обычная нормальная работа, ажиотажа никакого не наблюдается. Вполне нормально люди работают, продают, собственно говоря, видимо, отсюда и выводы делают, такие руководители «Владограда». Uh-huh. Вот. Я хочу сказать, что еще мы не знаем, а уже есть проекты тех, скажем так, микрорайонов, которые, в частности, по Симферополю планируются строить, потому что частные инвесторы, они тут не сильно это публикуют, но уже, допустим, там пригороды в сторону ГРЭФа, например, уже есть в планах достаточно серьезной застройки. Поэтому это все есть, это будет. И, знаете, очень все достаточно просто, как на Южном берегу. Если люди это хотят покупать, это есть смысл строить. Если наши граждане реально хотят это все покупать, это строить будут. Но пока они не голосуют кошельком за эти инициативы никак. Вот я сильно так расстояю, чтобы на площадь выходили с деньгами, говорили, вот у нас есть деньги, мы хотим, или вот ипотека прямо такая доступная. То есть, на мой взгляд, сейчас все ровно, и какие-то разговоры о том, что прямо Крым нуждается в каком-то большом количестве жилья, ну, наверное, они имеют какую-то почву, но не прямо так, чтобы это очень все было серьезно. Потому что частные инвесторы, которые приходят, они приходят, прислушиваются к мнению специалистов, посмотрят на этот рынок и делают свои выводы. Они аккуратно заходят. Вот, они строят, но вот именно столько, мне кажется, сейчас строится, сколько вот надо.
Угу. Спасибо. Вот. Спасибо, понятно. То есть, да, есть как бы такой баланс на рынке между спросом и предложением. Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости «Парад недвижимости» Симферополя, был на прямом телефонном включении со студии радио «Крымреали». Напомню, что сегодня мы обсуждаем рынок недвижимости, что на нем происходит на территории полуострова в Крыму и в Севастополе. Почему мы сегодня это обсуждаем? Ну, потому что господин Владимир Константинов, он сделал несколько таких громких заявлений о том, что мало в Крыму строится жилья, что его недостаточно, нужно строить и вводить ежегодно в эксплуатацию там не 300 тысяч квадратных метров, а желательно хотя бы миллион. Но далеко не все согласны с таким мнением, говорят, что на рынке и сейчас хватает жилья, и как-то он каким-то образом там отрегулирован, этот рынок сам себя регулирует. Далее будем говорить в нашей программе с Григорием Апресовым, президентом Ассоциации риэлторов недвижимости Севастополя. Григорий Грантович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот если говорить теперь по Севастополю, есть ли на сегодняшний день уже баланс между спросом и предложением, в особенности в том, что касается новостроек?
Ну, баланс-то в принципе есть. Я могу так сказать, что у нас достаточно предложения и очень хороший спрос. У нас нет баланса между возможностями и желаниями покупателя, особенно континентального, российского, и теми ценами, которые сложились у нас в связи с привязкой к доллару, и мы знаем, что повышением доллара в два раза за последние три года. Вот именно поэтому у нас и срываются сделки, не происходят сделки, потому что основной покупатель с континентальной России приезжает к нам там с 2-3 миллионами, но хочет купить там, допустим, трехкомнатную квартиру, что, естественно, ему не дано. Вот именно в этом плане. А то, что у нас нехватка жилья, я считаю, это неправильное мнение. Просто, ну, на мой взгляд, Константинов как строитель, он, естественно, хочет строить побольше. Но на самом деле у нас вполне достаточно предложения и на первичном, и на вторичном рынке. По крайней мере, по Севастополю.
Угу. Скажите, пожалуйста, есть еще такое мнение, которое высказал Константинов о том, что вот достаточно много россиян покупают так называемую курортную недвижимость, ну, квартиры в приморских городах, но пользуются ими там 2-3 недели в году, а все остальное время якобы там эти квартиры стоят, пустуют. Вот приобретение таких квартир, насколько это распространенное явление, например, для Севастополя, когда люди приобретают недвижимость только для того, чтобы там отдохнуть несколько недель в году?
Ну, здесь ничего нового нет, это всегда такое было, и в украинский период было. Единственное только, да, что раньше покупали и россияне, и континентальные украинцы. Сейчас в основном покупают россияне, многие украинцы, особенно из западных регионов, они наоборот выставили на продажу эти свои объекты, которые им как бы не нужны сейчас для отдыха, по различным причинам там. Ну, кому-то неудобно ездить через границу, кто-то не хочет там, потому что транспортная, как говорится, инфраструктура не работает нормально, кто-то по политическим причинам. Это, кстати, тоже сыграло большую роль на цены, потому что именно континентальные украинцы держат цены в привязке к тому доллару, за который они покупали, допустим, там до 2013 года.
Угу.
То есть... А так, в принципе, эта тенденция есть. Люди действительно у моря покупают квартиры для отдыха. Некоторые их закрывают на всю зиму, а некоторые, как говорится, сдают их на зимний период.
Понятно. Григорий Грантович, а скажите, вот на данный момент, если говорить про тенденции, потому что если, ну, знаете, проследить за средствами массовой информации, не поймешь, то пишут одни издания, пишут, что повышаются цены, другие пишут, что падают цены. Что происходит на самом деле с ценами на недвижимость? Допустим, вот на самые распространенные, как бы там, ходовые какие-то товары, там, одно-двухкомнатные квартиры в новостройках или в домах, которым там уже по 30-40 лет.
Ну, на мой взгляд, цены очень сильно были задраны, во-первых, в 2014 году, когда все это на фоне вот этой эйфории воссоединения, это первое, да, они были несколько неоправданно задраны. Потом их задрал вот доллар, вот этот курс доллара, и поэтому на сегодняшний день расти, как бы, на мой взгляд, их некуда. А вот рынок реально, правда, очень медленно, но их снижает. Сегодня продают те, кто реально торгуется и реально снижает цену. Кто держит жестко цену, у того и затяжные продажи или вообще не могут продать.
А если говорить про ожидания продавцов, да, вот на что надеются продавцы? На все-таки на дальнейшее повышение цен? Или они понимают, что, может быть, цена будет снижаться?
Знаете, на мой взгляд, продавцы, конечно, хотят, чтобы они повышались, да, это естественно. Но дело в том, что есть еще одна такая, на мой взгляд, большое заблуждение. Многие продавцы ждут моста. Они думают, что как только мост появится, понаедет куча еще богатых людей и накупят. Все богатые уже прилетели на самолете. А через мост поедут как раз самые бедные на поезде. Поэтому никакой роли, на мой взгляд, не сыграет на цены именно строительство моста. Единственное, на мой взгляд, наоборот, должно быть понижение, по крайней мере, на первичке, потому что стройматериалы будут дешевле возить поездами.
Угу. И это, естественно, потом скажется также и на цены на вторичном рынке.
Ну, конечно, конечно.
Угу. Хорошо. Огромное спасибо. Григорий Апресов, президент Ассоциации риэлторов недвижимости Севастополя, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Напоминаю вам, что нас можно слушать на территории Крыма на частоте 105,9 FM круглосуточно, а также на средних волнах на частоте 549 кГц с понедельника по пятницу в 7:35 утром и в 12:10. Ну и звоните нам по бесплатному номеру телефона в эфир. Можете прямо позвонить и сказать все, что вы думаете по этому поводу, поделиться своим мнением или своим опытом. Для крымчан телефон 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Ну и сейчас давайте мы еще послушаем самого господина Константинова. Вот что он сказал в комментарии радио «Спутник в Крыму» о дефиците доступной недвижимости на полуострове.
Мнение.
Жилье, оно сегментируется. Если взять жилье для отдыха, то у нас рынок переизбыток. Который покупал себе второй квартир или третий. Такие предложения на рынке, их полно. Полно жилье для отдыха. Это очень дорогое жилье. В хороших, как правило, в хороших местах, близко к морю или вообще возле моря. Это, на мой взгляд, этот рынок перенасыщенный, его вообще сейчас можно не стимулировать. А вот простое жилье, если так выразиться, доступное для первого потребления, для, вот, профессионально назовем, для первого потребления, его, конечно, дефицит везде. И в этом в смысле Ялта не исключение никакой, Южный берег, потому что тут рядом так, люди не имеют вообще никакого. И стоят, грубо говоря, высотки полностью темные. Вот едешь по Ялте, обратите внимание, стоят высотки по 20 этажей, темные окна, вообще ничего не светится. Что люди заселяются, живут 2 недели в году. А те, кто постоянно живет, этого жилья, конечно, у них дефицит, и будет еще долго дефицит.
Мнение.
Но это был господин Константинов, назначенный Москвой председатель парламента Крыма, который теперь называется Госсовет Крыма. Он высказывал мнение, что Крыму вообще необходимо. Ну, господин Константинов, напомню, заслуженный строитель Украины, обладатель такого почетного здания, он говорит, что Крыму необходимо, значит, строить ежегодно 1 миллион квадратных метров ежегодно. И многие его коллеги-строители даже понимают, почему так господин Константинов, который совладелец строительной фирмы, почему он так говорит, что необходимо строить 1 миллион квадратных метров ежегодно. Тем не менее, например, генеральный директор компании «Интерстрой» Евгений Кабанов говорит, что, но он более скромен в прогнозах, говорит, что нужно 600-700 тысяч квадратных метров, чтобы держать баланс между спросом и предложением на рынке, чтобы не получилось так, как в Краснодарском крае, где целые комплексы стоят пустые и не горит ни одно окошко. И, по его мнению, такие объемы позволят отрегулировать цены на квартиру в сторону снижения. В частности, сегодняшняя стоимость 1 квадратного метра в Симферополе 74 тысячи 400 рублей. А сам Кабанов уверен, что объективная цена не больше 45 тысяч. Ну, это, знаете, это тяжело проверить, пока нет реальных сделок. Дальше в студии радио Крым Реали мы обсуждаем, вот, насколько такие курортные приобретения влияют на рынок недвижимости в курортных городах. И сейчас мы включим в наш разговор Юрия Мазуркова, эксперта рынка первичной недвижимости в Одессе. Юрий, приветствую вас.
Добрый день.
Юрий, ну скажите, насколько вот для Одессы актуален вопрос, когда люди покупают, что называется, курортную недвижимость, насколько это влияет вообще на рынок недвижимости в вашем городе?
Ну, в этом году и в прошлом это небольшое количество людей покупает именно как курортное жилье. Сейчас основная тенденция как раз покупка жилья для того, чтобы постоянно жить в Одессе, потому что Одесса осталась единственным городом в Украине с прямым выходом к морю, с хорошей инфраструктурой, и бюджетное жилье у нас есть. И сейчас многие застройщики строят метражи, допустим, от 23 метров квадратных.
Это небольшая это такая квартира, да?
23. Это студийная квартира, которая, в принципе, позволяет заселиться уже в следующем году. И стоимость такой квартиры от 15 тысяч, если заселение в следующем году.
15 тысяч долларов, да, за квартиру. То есть цена квадратного метра меньше 1000 долларов получается.
Цена квадратного метра 650-700 долларов для маленьких квартир, 25, 27, 23 метра, и заселение в следующем году. Если мы говорим о том, что заселение, допустим, через полтора года, то цена квадратного метра может быть 590 долларов, 600, причем первоначальный платеж это будет 1000-4-5, то есть 40%, 30%, допустим, от стоимости.
Юрий, а скажите, пожалуйста, вот сейчас покупка такой вот первичной недвижимости, насколько она стала более популярной или менее популярной, если сравнивать там с рынком вторичной недвижимости? То есть почему люди приходят именно на рынок первичной недвижимости?
Ну, прежде всего, потому что они берут инфраструктуру, потому что в старом фонде парадные улицы, дворы, они уже не удовлетворяют современного покупателя, который четко понимает, что в ближайшие 5 лет, допустим, он будет жить в этом дворе и с этим электричеством, с этими парадными улицами. А когда застройщик современный подходит к планированию комплекса, то, как правило, это может быть от точечной застройки, то есть это этажность от 12 этажей до 25, но в любом случае это небольшой хотя бы свой двор. Многие застройщики сейчас строят 6, допустим, домов, некоторые даже подошли к планированию кварталов, то есть квартал 92 тысячи квадратных метров, то есть участок застройки, который будет предполагать высотность от 6 до 20 этажей. Это целая инфраструктура со своими магазинами, улицами, дворами, парковками. И, соответственно, люди переезжают уже в Одессу, четко понимая, что они здесь будут проводить уже количество времени не как на курорте, а с точки зрения жизни. Поэтому у нас большое количество покупателей последние 2-3 года – это иногородние. Это не только Одесская область ближайшая.
Понятно. Спасибо, огромное спасибо, Юрий. Мы просто выходим уже из эфира. Юрий Мазурков, эксперт рынка первичной недвижимости в Одессе, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Напомню, что сегодня мы обсуждали ситуацию с рынком недвижимости на полуострове, где господин Константинов говорит, что необходимо строить каждый год, теперь уже по миллиону квадратных метров. Но господин Константинов заслуженный строитель Украины. Поэтому, наверное, мы услышали от него.